Искупление высшего качества. Пастор Пол Пеннон. Кэрол обнаружила, что ее муж имел роман на стороне с другим членом ее церкви уже несколько лет. Она обнаружила это чисто случайно, и если бы этого не произошло, кто знает, может быть, это продолжалось бы до сегодняшнего дня. Потрясение оказалось чрезвычайно тяжелым. Дети были совершенно опустошены, и Кэрол пришлось принимать транквилизаторы, чтобы справиться с депрессией. Семья и друзья разрывались, пытаясь поддержать и ее, и ее мужа, и последствия этого потрясения отражались на церкви долгие месяцы, когда они пытались привыкнуть и понять то, что произошло с семьей, которая, по их мнению, была одной из сильнейших семей в их общине. Кэрол посоветовалась с юристом и подала заявление на развод по причине прелюбодеяния, чтобы попытаться устроить новую жизнь для себя и своих детей. Но когда первый шок и боль стали стихать, она осознала, что ее любовь к мужу все еще была сильной. Она начала думать над вопросом о том, как она могла бы вернуть его и возобновить взаимоотношения, которые измена разрушила до основания. Не было никакого признака того, чтобы ее муж желал просить прощения и вернуться к ней по своему собственному согласию и желанию. Но почему она должна идти навстречу? В конце концов, она была в данном случае пострадавшей стороной, и она никогда не желала разрыва этих взаимоотношений. Когда документы на развод и согласие на развод было готово, Кэрол решила, что она предпримет последние усилия, чтобы спасти ее брак. Движима любовью более великой, чем она проявляла до этого, она написала своему ушедшему мужу письмо, объясняя, что она не осуждает его в этом разводе. Далее она объяснила, что она желает простить всю боль и все страдание, которое он ей причинил, если он может найти в своем сердце желание дать их брачному союзу еще один шанс. Кто-то сказал, что в аду нет такой ярости, которая присутствует в женщине, которую оставили. Но если бы Кэрол все-таки продолжила идти по пути развода, несмотря на то, что она была совершенно права в этом, она никогда бы уже не смогла исцелить и восстановить сильный, честный и полноценный брак. Кэрол приняла и пережила всю боль и страдания, причиненные ей изменой мужа, чтобы спасти хоть что-то, что, по ее мнению, было достойно спасения. И Иисус совершил то же самое, когда Он страдал на кресте. Он принял на Себя боль, впитал ее, все страдание, причиненное разрывом наших отношений с Богом, и таким образом Он показал глубину, до которой Бог, который есть любовь, готов пойти, чтобы восстановить эти взаимоотношения с грешниками. Отец Небесный, помоги нам увидеть искупление, которое Иисус дает нам, искупление высшего качества. Молим во имя Его. Аминь. Евангелие от Иоанна декларирует: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Иоанна 3:16. Как же тогда мы пришли к выводу о том, что на кресте эта Божья любовь внезапно решает излить свой гнев и ярость на Его собственного Сына? Кто-то сказал: «Мы должны признать, что дела христиан являются проявлениями их фундаментальных верований. Происходит ли это осознанно или несознательно? Фундаментальные религиозные верования обязательно найдут выражение, так или иначе, в делах или в отношениях их обладателей. Другими словами, то, во что мы верим, неразрывно связано с тем, как мы поступаем. Наши верования и представления связаны с нашей жизнью, действиями и поведением. Повсеместное лицемерие является общепризнанным фактом. Существует огромная пропасть между нашими желаниями и нашим поведением. Наши фундаментальные представления просеивают нашу реакцию и наше отношение ко всему. Наши ценности отражаются как на нашем отношении к жизни, так и на поступках. То, что, по нашему мнению, случилось на кресте, что там совершил Бог, также кардинальным образом формирует наши взаимоотношения с другими людьми и с внешним обществом. Неверные представления об искуплении ведут к искаженному пониманию характера Бога и человека и приводят к незрелым отношениям в нашей среде и в более широком обществе. Существует ли какая-то связь, хоть какая-то связь, между почти повсеместным восприятием определенной прослойки церкви как судящей, обвиняющей, осуждающей, обсуждающей, как показывающей пальцем на кого-то, как возвеличивающейся, как самоправедной, и теми аспектами нашего понимания того, что произошло на кресте? Почему в нашем обществе смотрят на смерть Иисуса Христа на кресте не более чем как на некий древний миф, некое недействительное и неопределенное событие? Возможно, одним из факторов является то, что наше понимание креста стало искаженным, и поэтому наша проповедь о кресте стала неадекватной, не затрагивающей сердец и умов наших ближних и друзей, как в церкви, так и за ее пределами. Верим ли мы в то, что Христова смерть на кресте имеет какое-то отношение и значение не только в жизни и вечной судьбе Его последователей? Проявляется ли искупление в более широких кругах нашего огромного общества? Направляет ли нас наше понимание искупления в наших размышлениях о глобальных проблемах, стоящих перед человечеством в начале этого 21-го столетия? Может ли искупление пролить какой-то свет или что-то посоветовать правительству насчет будущего на Ближнем Востоке, насчет выживания голодающих и жаждущих людей? Имеет ли крест какое-то отношение к надеждам, намерениям и страхам нашего поколения? Несомненно, ущербность некоторых современных взглядов на искупление в том, что они просто не способны быть авторитетным голосом и иметь какое-то значимое объяснение и влияние в нашем обществе. Искупление не способно на это. Так люди думают. Существует теория заместительного наказания, говорящая об искуплении и имеющая такую ущербность. Истина заключается в том, что крест не является воплощением идеи о наказании ребенка, идея космического масштаба. Крест не соответствует этому представлению о каком-то наказании ребенка, согласно которому разгневанный отец наказывает своего сына за проступок, который он даже не совершал. Становится понятным, почему существуют люди как в церкви, так и за ее пределами, которые считают эту извращенную истину сомнительной, называя ее величайшим препятствием для веры. Джон Кальвин имел очень хорошие намерения, когда он говорил, что праведный Бог гневается на грешников и требует возмездия и справедливости. Божий гнев, согласно такому взгляду, можно усмирить только при помощи жестокой смерти его сына. Однажды один писатель сказал: «Языческая Греция часто рисовала в воображении людей богов, которые часто гневаются на людей, но их гнев можно усмирить, их благоволение можно заполучить при помощи какой-то умилостивляющей жертвы. Но даже Ветхий Завет не содержит мысль об искуплении как об умилостивлении какого-то разгневанного божества, сменяющего гнев на милость. Величайшей проблемой идеи возмездия как понимания искупления как и идеи заместительного наказания, является то, что эти идеи представляют нам Бога, имеющего первейшую и главнейшую заботу, заключающуюся в том, чтобы грех обязательно постигло возмездие, проистекающее из его гнева, потому что он просто гневается на грешников. И таким образом, единственным способом усмирить этот гнев является возмездие, совершенное над теми, кто обидел его. И несмотря на то, что он имеет великую любовь к нам, побудившую его послать своего сына, но его гнев остается движущей силой, что сделало крест необходимостью. С таким представлением все Евангелие сводится к одному единственному предложению. Бог больше на нас не гневается, потому что Иисус умер вместо нас. Но давайте позволим Иисусу самому сказать за себя. Очень трудно увидеть то, как теория возмездия, а также теория заместительного наказания соответствует словам и делам самого Иисуса. Например, если бы Бог действительно нуждался в жертве, которая усмирила бы его гнев по отношению к грешникам, то как Иисус мог бы прощать грехи перед тем, как его жертва была принесена? Интересно отметить, что в объяснении взаимоотношений между Отцом и человечеством, которое сам Иисус предоставил нам, в истории о блудном сыне, подумайте об этом немного, Отец совсем не представляет собой разгневанного, мстительного и ищущего возмездия за обиды, нанесенные ему его блудным сыном. Он не ищет справедливости и возмездия. Вместо этого он просто бежит навстречу своему распутному сыну, не так ли? Он осыпает его дарами и приглашает его домой. Евангелие от Луки, 15 глава. Отец в этой притче пережил несправедливое отношение к себе. Это несомненно, но он избирает прощение для того, чтобы восстановить разрушенные взаимоотношения. И здесь даже не рассматривается тема возмездия. Вместо этого данная история представляет собой иллюстрацию необыкновенной благодати, возмутительной и скандальной любви и Божьей милости. Насколько другой была бы эта притча, если бы теория заместительного наказания лежала в основе искупления, предложенного человечеству? Учение Иисуса о Божьем гневе, Матфея 5:22, и о возмездии, Матфея 5:48-42, предельно ясно. Разве не странно слышать от Иисуса наставление не воздавать злом за зло и в то же время думать о том, что Он сам желает возмездия? Разве не будет странным также, что Бог учит нас любить своих врагов, когда в то же самое время Он сам не в состоянии так же поступать, не требуя какой-то жертвы умилостивления? Если Он действительно таков, то что же тогда значат Его слова «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» Матфея 5:48. Если Иисус действительно является Словом Божьим, тогда как эта весть может согласовываться с Его природой и характером? Если крест имеет хоть какое-то отношение к возмездию или заместительному наказанию, тогда учение Иисуса становится тем случаем, когда Он говорит «поступайте так, как Я говорю, а не так, как Я Сам поступаю». Я верю в то, что Бог Сам поступает так, как Он учит этому других. Если крест является средством личного возмездия, совершенного Богом по отношению к человечеству, но понесенного Его Сыном, тогда все учение Иисуса о любви к врагам и об отказе воздавать злом за зло является простой насмешкой. Если посмотреть еще глубже, то разве не входит такое понимание Бога в полное противоречие со словами Его любимого ученика, которые подытоживают весь его жизненный опыт с Богом? Из первого послания Иоанна, 4 глава, 8 стих. «Бог есть любовь». Вот какова сущность Бога. Вот кем Он является. Крест не является некой формой наказания детей, только в космическом масштабе, когда мстительный отец наказывает своего сына за проступки, которых он не совершал. Крест Христов представляет собой не символ мести и возмездия, а величайшую демонстрацию любви, демонстрацию того, как далеко Бог Отец и Иисус, Его Сын, готовы зайти, чтобы доказать эту любовь и принести искупление грешникам. Вот что означает крест. Истина заключается в том, что крест является откровением любви, обращением к моему сердцу, обращением к вашему сердцу. Он открывает то, насколько далеко Бог как Отец и Иисус как Сын готовы пойти, чтобы доказать эту любовь. Крест является живым проявлением божественной любви. Сестра Уайт хорошо говорит об этом в книге «Воспитание» на странице 263. Она пишет: «Все небеса пережили страдания в агонии Христа». Но это страдание не начинается и не заканчивается откровением Христа во плоти. Крест открывает нашим притупленным чувствам ту боль, которую грех с момента своего появления причиняет Божьему сердцу. И далее она говорит в «Знамениях времени» за 30 мая 1895 года об искуплении. Об этом мы говорим сегодня. Искупление в своем ясном выражении. Но перед тем, как я прочитаю эту цитату, я должен сказать вам, что у моего отца сломался телевизор. Это имеет отношение к искуплению. Он очень любит смотреть христианские передачи, подобные телеканалу «Надежды» и так далее. Он также смотрит «Изумительные факты», христианскую передачу, слушает лекции пастора Дока Батчелора. Но телевизор у него сломался. И поэтому мой брат пришел и сказал: «Я куплю тебе телевизор высокого качества передачи изображения. Ты сможешь видеть все». Сейчас он имеет телевизор, по которому можно увидеть мельчайшие детали картинки. Вы смотрите его так, как будто вы сами находитесь там. Видны даже мельчайшие родинки на лице. Вы смотрите его так, как будто вы сами находитесь там. Вы можете смотреть проповедь по телевизору в высоком качестве передачи информации. Технологии наших дней действительно удивляют, не так ли? Божьему народу пора вырасти в своем понимании искупления в высоком качестве, чтобы мы могли понять и разобраться в примирении с Богом, так как ни одно прежнее поколение не понимало прежде. Искупление в высоком качестве передачи информации. Вся эта иллюстрация для того, чтобы призвать ваше особое внимание, чтобы вы выслушали данную цитату Эллен Уайт. Она говорит об искуплении в высоком качестве передачи информации. Искупление Христа было совершено не для того, чтобы пробудить в Божьем сердце любовь к тем, кого Он ранее ненавидел. Оно было совершено не для того, чтобы возродить любовь, которой не было ранее. Оно было совершено как демонстрация той любви, которая уже была в Божьем сердце. Это и есть искупление в высоком качестве передачи информации. Нам не следует придерживаться идеи о том, что Бог любит нас потому, что Христос умер за нас. Смерть Христа была предусмотрена для того, чтобы милость могла достичь нас во всей своей прощающей силе. И в то же самое время справедливость могла быть удовлетворена в праведном посреднике. Аминь. Крест был демонстрацией той степени, до которой Бог и Его Сын готовы пойти для того, чтобы показать свою любовь к нам и ко мне, к вам и ко мне, как грешникам. Сатана однажды был очень ярким и сияющим от света, как вы знаете. Его звали Люцифер. И он был самым ярким и сияющим из всех небесных ангелов. Изо всех их. Но он возгордился и пожелал занять место Бога. И это означало, что он на самом деле пожелал убить Бога. Он пожелал убить Бога, чтобы стать Богом вместо Него. По-другому не получилось бы. Он достиг самых больших высот в своих намерениях, когда он вдохновил лидеров истинной церкви своего времени отвергнуть и убить своего истинного Христа, которым был Иисус Назарей. Но это еще было не самым ярким проявлением его истинных намерений. Он еще не завершил свою деятельность. Павел говорит о том, что сатана желает проникнуть в истинную церковь, в ту церковь, о которой Иисус сказал: «Построю церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Матфея 16, глава 18 стих. Павел называет происходящее повсеместным обманом, который способен ввести в заблуждение миллионы искренних людей. Павел говорит, что сатана противится и превозносится выше всего, называемого Богом или святыней. Так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. 2 Фессалоникийцам, 2 глава, стихи 3 и 4. Когда этот враг видит церковь, исповедующую, что она соблюдает заповеди Божьи и веру Иисуса, как написано в Откровении 12:17, он желает извратить и ввести ее в заблуждение, потому что он все время намерен быть на высоте. Одним из примеров этого является теория так называемого морального влияния. В этом взгляде присутствует истинное представление об искуплении, о котором мы только что говорили. Мы прояснили все позитивные аспекты того, почему Иисус умер на кресте. Он сделал это для того, чтобы показать свою любовь грешникам. Но в данной теории также присутствует и ложная идея. Сатана ищет возможности исказить и эту истину. Данная теория, опираясь на истину о Божьей любви, подрывает и обесценивает послушание Божьему закону. Она говорит, что Божья любовь противоположна Его закону. Это и представляет собой беззаконное Евангелие. Оно искажает чистую истину, провозглашающую Христа и Христа распятого. Давайте начнем с чистой истины, как о ней говорит апостол Павел во 2 Коринфянам, 5 глава 14-15. «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один умер за всех, то все умерли». Это означает, что если бы Он не умер за нас, мы все сейчас были бы мертвы. Это также значит, что если один умер за всех, то все люди умерли, когда Он умер. Так или иначе, жертва Христа на кресте влияет на каждого человека, живущего на этой планете. Что совершил Христос? Он забрал у вас то, что вы и я заслуживаем, то есть могилу. Взамен на нее Он дал вам то, чего только Он заслуживает, то есть вечную жизнь. Это и есть прощение. Это и есть оправдание. Это и есть Божья любовь. Разве это не влияет на ваше сердце? Те, кто позволяет, чтобы их греховные сердца пережили влияние и побуждение Его любви, отныне переживают внутреннее преобразование. Для них уже невозможно продолжать жить для себя, но они уже мотивированы жить для того, кто умер за них. Все эти люди представляют собой народ, который переживает приготовление к встрече с Господом Иисусом во время Его второго пришествия. Эта любовь ведет их к послушанию всем заповедям Божьим, которые и являются описанием Его любви. Они верят в соблюдение всех заповедей Божьих и крепко держатся веры Иисуса, пребывая в реалиях Нового Завета, а не под страхом наказания или надежды на награду. Они движимы Божьей любовью агапы. Даже эту удивительную истину падший Люцифер желает исказить, внедряя ложную теорию морального влияния креста. Да, он действительно желает пробраться на самый верх. Он желает отравить чистое Евангелие у самого его источника. Очень мудрый писатель Эллен Уайт сказала довольно давно, что когда Христос приближается к нам, Он подходит к нам по бархатной дорожке, чтобы Его шаги не пробудили страх там, где истинную мотивацию может принести только весть о Его любви. В данное время мы живем в период так называемого промедления, когда каждый из нас испытывается на предмет того, как глубоко и основательно наше сердце познало эту преизобилующую благодать Бога. Я бы сказал, что мы переживаем испытания на этой почве. Ничто, кроме этого, не сделает нас способными пережить испытания, которые, несомненно, придут перед самым концом, как мы знаем. И в этот день Великого Дня Искупления Божий народ должен иметь гораздо более ясное понимание Евангелия, чем любое предыдущее поколение могло иметь и понимать. Это не означает, что Бог удерживал от предыдущих поколений это ясное понимание. Он никогда не скрывает эту истину ни от кого. Это просто факт. Факт в том, что ни одно предыдущее поколение не смогло понять это в полной мере. Это хорошо, что Господь пошлет нам Илию Пророка перед наступлением Дня Господня, Великого и Страшного. Малахии, 4 глава, стихи 5 и 6. Это временное указание говорит о том, что это произойдет в самом конце земной истории. Очевидно также и то, что пришествие Илии Пророка будет совпадать с заключительной работой Христа как первосвященника в его служении в Святом Святых в тот великий день искупления. Но что делает эту весть особенно благой? Так это то, что Илия обратит сердца искупленных. Это и есть покаяние. Весть Илии возвысит крест Христов, возвысит истину о святилище и обратит сердца. Человеческие сердца труднее всего обратить. Это самая сложная задача в Божьей Вселенной. Для того, чтобы обратить хотя бы одно сердце, например, мое, потребовалась бесконечная жертва Сына Божьего. И служение Илии будет иметь больший масштаб, очевидно, соизмеримый с работой того великого ангела из Откровения 18 главы, чья весть осветит землю своей славой. Сердца отцов и детей будут обращены, что невозможно без обращения сердец мужей и жен. Разводы являются самыми большими проблемами, с которыми Илии предстоит иметь дело. Для того, чтобы обратить вспять продолжающееся восстание Люцифера, которое он начал еще в небесах, обратить вспять грехопадение Евы и Адама в Едемском саду, чтобы обратить вспять ненависть фарисеев и книжников ко Христу при его распятии, требуется чудо. Требуется чудо сердечного примирения, которое и будет последней демонстрацией того, что Христос умер не напрасно. Илли Уизел, победитель Нобелевской премии мира в 1986 году, написал книгу под названием «Ночь», описывающую его пребывание в заключении в нацистском лагере Биркану, который был приемным центром для тех, кто отправлялся в концлагерь в Аушвиц. В этом лагере Уизел вспоминает многих узников, которых казнили, но ни один из них не повлиял на него так, как повешенный молодой мальчик. Узники были разделены на два лагеря, и этот лагерь, и этот мальчик, этот ангел с печальными глазами, прислуживал у одного из надсмотрщиков лагеря, которому немцы доверили определенные обязанности. Когда же этот надзиратель был схвачен при попытке взорвать местную электростанцию, его пытали, а потом перевели в другой лагерь. Мальчика также пытали, но затем приговорили к повешению с другими двумя взрослыми людьми. Оставшиеся узники были принуждены наблюдать за казнью, не в состоянии ничем помочь этому мальчику. Когда все три узника стояли с веревками на шее, ожидая казни, Уизел услышал позади него вопрос. Вопрос гласил: «Где Бог? Где Он?» «Да здравствует свобода!» — воскликнули двое взрослых в защиту своей казни. Ребенок не сказал ничего. Был подан сигнал, и все трое были повешены. Взрослые умерли мгновенно. Но маленький мальчик был слишком легким, и поэтому он умирал дольше, чем полчаса. Все это время все остальные узники были принуждены маршировать вокруг него и смотреть на казненных людей. Когда Уизел проходил мимо этого мальчика, все еще живого, он услышал тот же самый голос сзади него. «Где Бог сейчас? Где Он?» Вы, возможно, ожидали бы от этого человека, который был вынужден сомневаться в Божьей любви и справедливости, что он будет задавать тот же вопрос. Но он вспоминает другое. Он говорит: «Я услышал голос внутри меня, отвечающий на вопрос. Где он? Да вот же он. Висит здесь с петлей на шее». Бог кажется нам загадочным по причине Его отсутствия в то время, как Иисус издает свой последний вздох: «Боже мой, для чего Ты оставил меня?» Матфея 27:46. Эти слова вряд ли можно отнести к победоносному Мессии. Иисус, Сын Божий, умирает. Оставлен. По всем признакам Он оставлен и забыт Своим Отцом. Но мы изучаем распятие Иисуса и находим, что это событие полно парадоксов. Общепринятое решение проблемы возгласа Иисуса заключается в том, что Бог намеренно отвернулся от Него, потому что Он не может смотреть на грех. Следовательно, когда Иисус принял на Себя всю полноту греха этого мира, Он стал невыносимым для чистого и святого Бога, так мы думаем. Однако нестыковка тут заключается в том, что Бог всеведущ. Как Библия ясно об этом учит, Он не может удалить Себя или исключить Себя и Свое присутствие от Своего творения, и Он должен смотреть на грех каждый день. Воистину, возглас Иисуса, этот возглас оставленности, отражает миллионы тех возгласов людей, страдающих от гнета, рабства, насилия, болезней, нищеты, голода и преступлений. Если Бог действительно есть любовь, тогда где Он? Почему Он оставил меня? Почему я чувствую себя одиноким? Хотя страдание может склонять нас к мысли о том, что Бог оставил нас, реальность заключается в том, что Он всегда с нами там, где мы находимся, в наших страданиях. Правда в том, что Иисус пришел в этот очень злой мир, и в этом злом мире Он умер. Крест часто представляют как мост, проложенный над водами проблем, отделяющих небо и землю, и если мы окажемся на этом мосту, это будет нашим средством спасения от этих проблем. Но истина заключается в том, что крест стоит в самом центре нашего распадающегося мира. Он вставлен прямо в грязь, свидетельствуя нам о том, что Бог здесь. Дорогой Отец Небесный, наши мысли привлечены к Иисусу сейчас, который все еще является человеком. Он отождествил Себя с нами навсегда. И Иисус дал нам дар вечно присутствующего креста, чтобы Он мог повлиять на наши сердца, если мы позволим. Весть, влияющая на наши сердца, превозносит крест, открывая истину о святилище. Поэтому, дорогой Господь Иисус, мы будем хвалиться крестом, чтобы Ты мог принять награду, ради которой Ты умер. Эта весть креста будет постоянно у нас на устах в наших беседах. Эта тема будет средством нашего самовыражения во взаимоотношениях, чтобы благая весть разошлась по миру. Эта весть проявит себя в нашем поведении. Эта весть является любовью Иисуса. Аминь. Перевод Кожевникова Павла. Спасибо за внимание и снисхождение.